В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере, вопросов, которые вас запинают так или иначе, которые мешают вам уверовать, которые мешают вам прийти к Богу, или которые как-то вас запинают на вашем христианском пути. Добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. Можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить вот тех людей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир все это время, которые нас поддерживают, те, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку этой передачи на сайте «Радио Теос». Итак, перейдем к вопросам. Вот вопросы уже есть. Так, Макс пишет: первым делом хочу попросить вас помолиться об упокоении новопреставленного раба Божия Анатолия. Ну, это мы помолимся. Есть такое предание, что второе пришествие Господа Иисуса Христа будет, когда праведники займут места падших ангелов в раю. Так ли это? Непонятно, так ли это. Предание такое есть, что праведники должны заместить людей, которых... должны заместить число падших ангелов, но это нигде не сказано в Священном Писании. Это просто одно из богословских мнений, его можно разделять или не разделять. Хочу затронуть нравственный аргумент. Материалисты могут сказать, что это нормально, что в одном обществе принято одно, в другом другое. Если человека что-то не устраивает, он может перейти в другое общество с их нравственными законами. И при этом универсальный нравственный закон здесь не нужен. В качестве аналогии можно привести пример. Допустим, человек устраивается на работу, соответственно, попадает в трудовой коллектив. В этом коллективе принято проставляться с первой зарплаты. Из коллектива где-то не принято, а по желанию. Если человек отказывается, его клеймят жмотом или как-то еще. И таким образом подталкивают либо принять эти правила, либо уйти в другой коллектив. Помогите в этом разобраться. Понимаете, вопрос о обычаях, принятых в коллективе, он вообще не имеет отношения к нравственности. Потому что это ни к чему меня не обязывает в нравственном отношении. Допустим, не знаю, вот это коллектив там, дворников, они чистят снег. Я не хочу чистить снег, я не иду в дворники. И это не... имеет никакого нравственного измерения. Нравственный аргумент, он опирается на то, что люди неизбежно произносят нравственные суждения, в том числе атеисты. Большая часть атеистической риторики – это нравственные претензии к церкви, к верующим, к религии вообще. Типичные, ну вот, того же почитать Докинза, Хитченса, наших отечественных атеистов – атеизм, он всегда, вот атеистическая риторика, она пронизана таким духом нравственного обличения. Вот в книжке британского, не в книжке, он в одном из своих выступлений в Ютубе, британский историк Том Холланд, он пишет о том, что западный атеизм он наследует реформации в том плане, что как реформаторы обличали римскую церковь, обличали пороки общества, так с тем же точно пылом и жаром атеисты обличают реальные или предполагаемые пороки религии. Но весь этот пыл и жар, он возможен только в том случае, если существует объективное, реальное, нравственное добро и зло. Если существует некий нравственный закон, который обязывает людей поступать определенным образом и делает их виновными, если они не поступают. Ну, приведу пример. Я как-то переписывался с одним человеком вот в интернете, и он приводил как пример зла христианской религии то, что конкистадоры, испанцы приехали, значит, в Новый Свет, разорили там уникальную цивилизацию, уникальное произведение искусства, переплавили просто в золотые слитки, тупо книги, уникальное наследие цивилизации. Этот Диего де Ланда, который был, я не помню, то ли он доминиканец был, то ли, по-моему, доминиканцем был. В общем, он был какой-то католический миссионер. Уникальные книги индейцев сжег. Вообще, значит, кошмар. И я ему сказал, ну, смотрите, у индейцев, например, был обычай приносить в жертву людей на праздник в честь бога Маиса Шипитотика. Жрецы танцевали в кожах, свежесодранных с человеческих жертв. Такая у них была культура. И то, что вот испанцы все это дело искоренили, ну, не факт, что это плохо. И он мне сказал, ну, у них была такая культура, кто-то такой, чтобы судить чужую культуру. Да, нам их обычаи могут показаться странными, но кто-то такой, чтобы другим людям указывать, как они должны, по какой культуре они должны жить. И тут я сказал, хорошо, а у испанцев такая культура, чтобы конкисты устраивать, чтобы вот завоевывать новые земли, на этих землях всех обращать в католицизм. И на этом дискуссия зависла, потому что если вы считаете, что нет объективного нравственного закона, вы не можете никому предъявить претензии за его нарушение. В такой-то группе людей, ну, такие-то у них вот представления о прекрасном. У индейцев такое представление о прекрасном, что надо приносить жертву людей, подвергая их мучительной смерти. У испанцев такое представление о прекрасном, что нужно все это дело резко прикрыть и всех насильно обратить в католицизм там, и, соответственно, жестоко преследовать всех, кто продолжает следовать старым обычаям. В каждой избушке свои погремушки. Для того, чтобы мы могли сказать, эти правы, а эти неправы, мы должны исходить из того, что существует общий нравственный стандарт, который обязывает всех людей вообще, независимо от культуры, независимо от группы, которой они принадлежат. Потому что в каждой группе есть свои предпочтения, но люди всегда суют. Ну вот тот же Ричард Докинс, он очень сильно негодует на талибов, которые взорвали статуи Будды. Бамианские Будды, как эти знаменитые статуи, талибы сказали, что это идолы, их взорвали. Докинс очень ругался, говорит, талибы, гады, разрушили выдающееся произведение древнего искусства. Вот как разрушительная религия. Ему как-то в голову не пришло, что буддизм – это тоже религия, и сами по себе статуи Будды – это религиозные артефакты. Но так или иначе, он предъявил талибам, людям абсолютно другой культуры, претензии по поводу того, что они эти статуи взорвали. Но если каждая культура следует своим обычаям, в каждом коллективе свои правила, вы не можете предъявить претензии. Хорошо, там Докинс считает, что большой грех взрывать статуи Будды, а талибы считают, что большой грех пиво и свинина. И чё? Вы можете друг друга упрекать и считать большими нечестивцами, но это не будет иметь смысла никакого, если нет какого-то универсального нравственного закона. Любой нравственный упрек, любое обвинение кого-то в чем-то предполагает, что человек обязан был поступать определенным образом, а так не поступал. И отмазка вида, а у них такая культура, она никогда не работала и не работает. Потому что они работают для тех же атеистов. Когда атеисты нападают на те или иные обычаи, которые они связывают с религией, они же не говорят, ну у них такая культура и что. Они говорят, это безобразие, это варварство, этого не должно быть. Мы будем бороться, чтобы это искоренить. Хорошо, молодцы. Но почему вы решили, что ваши обычаи лучше, чем их обычаи? Для того, чтобы говорить, что какая-то культура лучше другой культуры, мы должны исходить из того, что существует общий универсальный нравственный закон. Иначе любые наши упреки в адрес кого бы то ни было, они просто бессмысленны. Они просто, ну, выдают наши личные предпочтения. Знаете, по интернету одно время ходила юмореска про то, как некие культисты пытались обратить человека в культ Хэнка. И вот этот самый Хэнк, он запретил убивать, красть, уже свидетельствовать, прелюбодействовать и есть майонез. И вот есть майонез в глазах Хэнка, это очень большая мерзость. И там весь смысл юморески был в том, что, ну вот, там, религия запрещает какие-то плохие вещи, действительно, но вместе с тем она навешивает на человека какие-то дурацкие, бессмысленные запреты. Но если нет Бога, если нет универсального нравственного закона, тогда все запреты являются столь же бессмысленными, как запрет есть майонез. А почему нельзя-то? Вот есть такой, например, известный австралийский философ Питер Сингер. Он один из ведущих мировых специалистов по этике, в списке ведущих интеллектуалов по версии журнала, по-моему, какого-то из ведущих журналов, в списке ведущих интеллектуалов на 33-м месте. Очень такой известный товарищ. И он считает, что можно не только делать аборты, но и умерщвлять уже рожденных младенцев, потому что младенец лишен автономности, рациональности и самосознания. Поэтому он еще не человек, еще не личность, его можно убить. Взгляды Сингера при этом, ну, кто-то принимает, кто-то оспаривает, в том числе среди атеистов. Но как мы можем сказать, прав он или не прав, если нет универсального нравственного закона? Если нет универсального нравственного закона, есть просто частные мнения отдельных людей. Один человек считает, что можно убивать младенцев, другой считает, что нельзя. Это всего-навсего мнение людей. Поэтому всякий раз, когда мы кого-то осуждаем или кого-то хвалим, мы неизбежно апеллируем к какому-то универсальному нравственному закону. Так, люди, у которых остались только ненависть и месть, таких людей Бог тоже любит, если да, то за что? Бог любит все свое творение, и все творение существует исключительно благодаря Божьей любви. Иначе бы оно не существовало. Поэтому Бог любит все свое творение, включая сатану, падших духов и погибшие души в аду. При этом человек, который выбирает ненависть и месть, он выбирает, конечно, ад. Он отвергает эту любовь Божию, он выбирает ад. В Божественной комедии у Данте есть сцена, где Данте с Вергилием идут по аду, и они видят двух современников Данте, епископа Руджери и графа Угалина. И граф Угалина грызет череп. То есть он цепился зубами у основания черепа вот, в архиепископ Руджери, им этот череп грызет. И история их такая, что этот архиепископ Руджери во время гражданского конфликта между гвельфами и гибеллинами в Италии, он этого графа Угалина вместе с его родственниками посадил в башню и заморил голодом. И за что попал в ад архиепископ Руджери, понятно, он убийца и злодей. За что попал в ад Угалина? Он же вроде жертва жестокого убийства. Его-то за что? А за то, что он не может отцепиться, за то, что он вцепился в своего врага и не хочет его отпустить. Для него так важно отомстить врагу, что он идет за ним в ад, чтобы его там достать. Это очень хороший образ в том плане, что вот месть – это попытка бежать в ад за своим врагом. И, конечно, нельзя думать о ненависти и мести и при этом не быть в аду. И Евангелие абсолютно, что Евангелие запрещает абсолютно безоговорочно, вот самым однозначным образом, это ненависть и месть. Но человек, который предается ненависти и мести, он может быть искуплен, он может быть спасен. Он может покаяться и развернуться к Богу, потому что Бог продолжает его любить. Потому что к нему продолжает Бог простирать свои руки. Бог продолжает попытки его спасти. И человек может развернуться и сказать, что нет, я не туда иду. Не хочу я туда идти. Я отказываюсь от ненависти и мести. Я хочу следовать за Христом. И вот это выбор, который человек может сделать. То есть человек, который предается ненависти и мести, он может покаяться. Более того, есть у апостола Павла очень хорошее выражение «раскаленные стрелы лукавого», что мы постоянно сталкиваемся в медиасреде с чем-то, что намеренно заточено таким образом, чтобы склонить нас к ненависти и мести. Вот так это сделано. Это с намерением. Вот так вот она, раскаленная стрела лукавого, вот так изготовлена, чтобы вызвать в вас ненависть, месть и горячее желание, чтобы какие-то плохие люди в мучениях умерли. И на состояние этих плохих людей ваши переживания не влияют, конечно же, никак. Им от этого ни жарко, ни холодно. Но это губит конкретно вашу душу. И это прилетает нам всем. И мы должны решать, что с этим делать. И вот апостол говорит, что щит веры возьмите, которым вы угасите все раскаленные стрелы лукавого, что мы отказываемся от ненависти и мести. Мы принимаем такое решение, что мы не будем ненавидеть, мы не будем мстить. Мы оставляем ад. Аду, и мы туда не бежим. Еще немного, и не станет нечестивого. То есть, как говорит псалмопевец, человеческая жизнь, она очень короткая. И мы все окажемся на той стороне быстрее гораздо, чем мы собирались. И очень абсолютно пагубно войти в... Но перейти на ту сторону в состоянии вот этой ненависти и мести. Поэтому мы, понимаете, вот есть вещи, которые в рай внести нельзя. В рай нельзя внести ненависть и месть. Значит, будет уже не рай. И поэтому, чтобы войти в рай, эту ненависть и месть, надо оставить это вот на подходе. Нужно от нее избавиться, нужно выбросить как можно скорее. Это как огонь, который надо как можно скорее потушить, пока он тебя не сжег. Но как раз так, люди, не, даже озлобленные, ненавидящие, они являются объектом Божьей любви. Бог ищет их спасение. Поэтому решение в этом отношении за ними, они могут принять эту любовь Божию, могут отказаться. Потому что ненависть – это очень часто выбор. Я знал людей, которые реально очень тяжело пострадали, которым реально вот, потерпели лично тяжкое зло, и которые при этом не злобятся, которые при этом не полыхают жаждой мести вот, совершенно никак. И есть люди, которые в полной безопасности находятся, и при этом никак не пострадали лично, и при этом изливают в сеть просто потоки ненависти. И это всегда наш выбор, мы вот туда хотим или мы не хотим. И, конечно, иногда это на автомате происходит. Прилетела в тебя раскаленная стрела лукавого, и вот ты воспламенился. Но Евангелие говорит о том, что мы должны отвергнуть ненависть и месть, и мы должны в этом отношении следовать за Христом. Но Если вы подхватили огонь, если вы загорелись, это не значит, что Бог вас больше не любит. Именно потому, что Он вас любит, вы можете отвергнуть раскаленную стрелу, вы можете отвергнуть ненависть и месть и обратиться к Богу, принять Его прощение. Александр, почему вы считаете, что если Иисус не Бог, а Троица не истина, то врата ада одолели церковь? Церковь не была монолитна, победила просто одна из сект еще до раскола и разогнала остальные. Потому что, ну, такова реальность, понимаете, у нас получается, что христианство, как мировая религия, оно постоянно, систематически, упорно уже свидетельствовало о Боге и учило неправде. Потому что христиане все всегда повсюду учили и проповедовали, что Иисус Христос есть воплощенный Бог, что Бог един по существу и троичен в лицах. И вот если это ложное учение, тогда получается, что у нас не было церкви в истории, которая бы проповедовала истинное учение. То есть у нас есть ириане до определенного момента, потом они сходят на нет. И есть антитринитарии, какие-нибудь там свидетели Иеговы, которые появляются вообще в веке в 19-м. Плюс какие-то очень небольшие антитринитарные группы, которые были во время реформации. И получается, что промысел Божий вот сделал так, что вся церковь провалилась, вся церковь впала в заблуждение. И для того, чтобы найти людей, которые в этом случае проповедовали истину, надо ходить по страницам истории вообще с микроскопом. Поэтому, конечно, если верное обетование, что врата ада не одолеют церковь, то церковь в фундаментальных вопросах, она проповедует истину. Церковь всегда единодушно проповедовала Троицу и Боговоплощение. И это одно из указаний на то, что это истина. Одно из, потому что, конечно же, мы можем указать, как это выводится из Священного Писания, как это основано на Божественном Откровении. Но это принципиально важно, конечно, еще, что Иисус – Бог, потому что само возвещение, что Бог есть любовь, оно держится на том факте у апостолов, что Христос умер за наши грехи. Если за наши грехи умерло тварное существо, то в чем же тут любовь Божия? Хорошо, там архангел воплотился, умер за наши грехи, ну, мы ему благодарны, да, но это, получается, одно творение пришло на помощь другим творениям. А Бог-то тут при чем? Любовь Бога проявляется в смерти Иисуса Христа только если Иисус Христос есть воплощенный Бог. Вообще, если мы утрачиваем вот это возвещение, что Иисус Христос есть Бог, у нас все христианство разваливается, у нас ничего не остается от него. И альтернативные какие-то антитринитарные воззрения – это радикально другие религии с радикально другим представлением о Боге. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях лучше обращаться за помощью Господу Богу, в каких случаях к батюшке? Я думаю, хорошо советоваться, конечно, со священником, когда есть возможность. И лучше в будние дни, конечно, когда священник несколько менее загружен, хотя он всегда загружен, но вот в будние дни он немножко менее обычно загружен, можно как-то договориться заранее, выделить время, чтобы с ним поговорить, посоветоваться. Но к Богу мы обращаемся постоянно, Он постоянно на связи, и думаю, что мы каждую минуту должны ходить перед Богом и искать Его воли. Что касается вот обращения к священнику за советом, это всегда очень хорошо. Это хорошо, когда мы советуемся, потому что это нас предохраняет от каких-то глупых, резких, поспешных шагов обычно. Но вот думаю, что и то, и другое хорошо. Другое дело, конечно, что священника мы грузим, а он... У него меньше возможностей, конечно, чем у Бога. Мы не всегда можем с ним поговорить. С Богом мы можем общаться постоянно. Вот скажите, пожалуйста, как следует читать Евангелие во время Великого Поста? Обычно ориентируясь на то, как происходит чтение в храмах, но во время Великого Поста Евангелие читают не каждый день. Раньше просто подряд читала все Евангелия, насколько хватало сил, а теперь задумалась. Знаете, просто читайте по главе Евангелия, и есть ряд ресурсов: экзегет.ру, азбука.ру, Bible Optina.ru, где Библия выложена со святоотеческими толкованиями. И вот очень хорошо, очень полезно читать Новый Завет, скажем, по главе в день, и смотреть толкования отеческие, что по этому поводу писали, по поводу этих вот библейских фрагментов писали авторитетные, принятые церковью толкователи. Тот самый Станислав. Приоритет женам-мироносицам, которые первыми обнаружили пустую гробницу, евангелисты отдали намеренно, чтобы отвести от себя насмешки и претензии скептиков к их фантазиям. А вообще ссылка на этот неудобный женский псевдоаргумент высосана из пальца, так как далее по тексту Евангелия все равно описываются явления якобы воскресшего Иисуса мужчинам тоже. Ну, смотрите, для ранней церкви то обстоятельство, что первыми воскресенье обнаруживают женщины, это страшно неудобный момент. Страшно неудобный, который навлекал на них язвительные насмешки и нападки со стороны язычников. В древнем мире женщины не считались надежными свидетельницами. И поэтому они как раз не отводили от себя насмешки скептиков, они их на себя навлекали. И все античные критики христианства, Цельс, Порфирий и все остальные, они не упускают случая показать на это пальцем, что вот женщину у них первыми видели. Ха-ха-ха-ха-ха. И поэтому, если бы евангелисты намеренно тут что-то врали, они бы уж точно сделали свидетелями не женщин. Но, смотрите, вот вы предлагаете версию, что они сделали намеренно. То есть евангелисты нам намеренно врут в относительно воскресенье. Не просто вот они как-то подают факты. Факты мы неизбежно как-то подаем. А вот именно они намеренно говорят неправду. То есть мы тогда сталкиваемся с версией заговора. Люди сговорились врать. Но версия заговора предполагает мотив. А зачем они сговорились врать? Какую они от этого получили пользу и выгоду? Ну и я бы заметил, что, собственно, теория заговора, теория того, что апостолы сговорились врать, ее не придерживается никто, в том числе атеисты, в том числе те, кто не верят в то, что Христос воскрес, они ищут выхода в каких-то теориях галлюцинаций, еще чего-то. Но вот то, что евангелисты намеренно врали, апостолы намеренно пытались их обмануть, это не принимается сейчас никем по причине, ну, явной неправдоподобности этой версии. Как узнать, принял ли Бог твое покаяние? Значит, из Священного Писания мы это узнаем. Например, святой апостол Иоанн говорит: если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если я исповедую мои грехи, я прощен. Откуда я это узнаю? Из Библии. Потому что есть такое обетование: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Это не вопрос моих переживаний, не вопрос моих чувств, не вопрос чего бы то ни было еще, это вопрос божественного обетования. Бог говорит в Священном Писании, что если исповедую грехи, Он мне их простит. Я исповедовал грехи, Он мне их простил. Так бывает с людьми, которые, ну вот, они поняли, что они согрешили, их это тяготит, но им не хватает веры в Божие прощение. Я как-то беседовал с женщиной, которая не могла поверить в Божие прощение. Она исповедовала эти грехи. Ее священники уверяли, что, ну, раз ты исповедовал грехи, они тебе прощены. Но вот она все никак не могла в это поверить. И вот мы принимаем прощение верой. Я верю в то, что Бог правду говорит, что Бог не имеет каких-то условий мелким шрифтом. Бог сказал, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если человек свои грехи исповедовал перед Богом, Бог ему эти грехи простил. Все. Нужно это принять, нужно за это быть благодарным, и нужно теперь жить этим новообретенным прощением. Тот самый Станислав. Христиане полагают, что чудеса Иисуса – это исторические деяния первого века. На самом деле Иисус не был ни первым, ни единственным чудотворцем. Были другие, гораздо более популярные. Они тоже воскрешали мертвых, восстанавливали зрение, слух, подвижность, здоровье больным. Есть длинный список. То есть в случае Иисуса-чудотворца мы имеем дело с хорошо зарекомендовавшим себя литературным приемом подражания греко-римской культурной традиции. Вообще-то нет. Я смотрел вот предполагаемые аналогии Иисуса. Ближайшая аналогия – это Аполлоний Тианский. Про Аполлония Тианского есть там роман, который написан через 100 с чем-то лет после его жизни, написан одним человеком. В случае, причем некоторые чудеса Аполлония Тианского списаны с Евангелия, но при этом Аполлоний, он даже не изображается владыкой жизни и смерти. Там есть очень похожий момент у Аполлония, когда несут умершую девушку, все плачут, жених плачет. Приходит Аполлоний Тианский и говорит, девица не умерла, но спит. Берет ее за руку, поднимает, веселится, ликует весь народ. И сам автор романа говорит, что, по-видимому, это проявление проницательности с его стороны. Он просто понял, что по каким-то признакам, что она жива. То есть он не воскресил умершего. Он просто вот в случае ложной смерти он его разоблачил. И когда мы смотрим на параллели, мы их просто не находим. То есть все предполагаемые параллели во внеевангельском мире, они при ближайшем рассмотрении оказываются ничуть не параллельными. Когда мы пытаемся просто рассмотреть конкретные случаи, а где вот эти предполагаемые аналоги? И оказывается, что их попросту нету. И что то, что нам пытаются выдать за аналоги, ну, таковым не является. Угу. Как бы вы ответили на критику мистического опыта? Некоторые говорят, что его нельзя считать действительным, потому что он может возникать при душевных расстройствах, употреблении наркотиков, сенсорной депривации и других ситуациях, которые вызывают измененное состояние сознания. Если это так, то почему опыт пророков, апостолов или видение воскресшего Иисуса не могут быть продуктом того же самого измененного состояния сознания? Ну, при том, что, понимаете, христианство – это не про то, что у нас в сознании произошло, это про то, что произошло во внешнем мире. Возвещение апостолов – оно не про то, что мы пережили духовный опыт. Оно про то, что Христос телесно воскрес из мертвых, физически. И мы при этом были, мы его видели, мы к нему прикасались, мы разделяли с ним трапезу. То есть это не вопрос неких внутренних духовных переживаний. Это вопрос того, что произошло внешне, на самом деле. Для христианства переживания не являются фундаментом. Они являются, как вам сказать, тем, что строится на этом фундаменте, да. Но не фундаментом. Вот воскресение Иисуса Христа из мертвых – это факт, который произошел независимо от наших переживаний по этому поводу. Независимо от того, как я к нему отношусь. Воскресение – это то, что происходит вне моей головы. Это то, что произошло в истории в определенный момент. Поэтому, если мне скажут, что все мои переживания – это там, чистая психология, это глюки какие-то, это никак не опровергнет истинность христианской веры. Вот христианство – это не религия мистического опыта. В нем есть мистический опыт, конечно, но оно строится не на мистическом опыте, оно строится на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. Наталья. Знаю, что этот вопрос не должен подниматься, но я люблю этого человека. Он мусульманин, это не мешает ему быть добрым, понимающим. Он очень внимателен к моей вере, сам водит меня в церковь, приводит к храму, сам не входит, потому что, не потому что не хочет, а потому что нельзя. Разве отказаться от любви, если этого хотят родные традиции? Перед Господом все едины. Разные вопросы тут говорить. Перед Господом, понимаете, в чем дело? Значит, мусульманин, несомненно, может быть хорошим, добрым, нравственным человеком. Об этом нет никаких разногласий. При этом христианство и ислам – это разные, они предполагают разные представления об этом. Если говорить о том, хотите ли вы там вступить в брак с этим человеком, то абсолютно я тут ничего вам не могу сказать, потому что я его не знаю, не имею никакого представления о том, что это за человек. Другое дело, что в любом случае нужно проявлять огромную осмотрительность, когда вы связываете свою жизнь с кем бы то ни было. Это решение, которое вас обязывает на всю жизнь, и поэтому нужно быть очень осторожными и мудрыми в этом вопросе. А так, я думаю, что, возможно, вам стоит просто поговорить с ним о вере. Может быть, ему стоит сделаться христианином. Но опять-таки, вот есть вопросы, в которые я не берусь залезать, потому что я не знаю вас, я не знаю его. Я не знаю степень его вовлеченности в ислам, я не знаю степени вашей воцерковленности. Поэтому мне тут сложно какие-то давать, я не старец, мне тут какие-то категорические вещи говорить сложно. Ольга, Игорь, подскажите, пожалуйста, венчаться можно только после регистрации брака в ЗАГСе, или это не важно, в какой очередности? Но вас не обвенчают, если у вас не будет документа из ЗАГСа. Поэтому сначала в ЗАГСе, потом в церкви. Ну, такой установленный порядок, чтобы люди серьезно... Ну, это одна из гарантий, что люди серьезно относятся к венчанию, чтобы... Не получалось так, что люди просто предпочитают какой-то красивый обычай. И вот в церкви есть порядок, что нужно сначала зарегистрироваться в ЗАГСе, потом обвенчаться в церкви. Ну, и я думаю, что и то, и другое, оно, конечно, важно, потому что важно, чтобы супруги друг друга признавали и перед церковью, и перед государством. Так, вопрос о покаянии. Если человек не может отвергнуть некоторые грехи, например, курение, можно ли считать, что он покаялся? Можно ли считать, что он принят Богом? Да, можно. При этом курение – грех. Понимаете, грех так или иначе вредит своему здоровью. Если меня искупил Христос, я теперь принадлежу Ему, и я теперь у Него на службе, я теперь Его слуга. Вредить своему здоровью, это значит вредить тому, что принадлежит Иисусу Христу. Поэтому, конечно, любая невоздержанность, которая вредит здоровью, алкоголь, курение, какая-то привычка к нездоровой еде, это неправильно, потому что это вредит нам, а вредить себе мы не должны, потому что мы принадлежим Господу. Но есть покаяние, как бы слово покаяние, оно используется в двух смыслах. Покаяние как обращение к Богу от безбожия. Когда человек либо не верил в Бога, либо не считал его всерьез Господом в своей жизни. И вот покаяние в том смысле, что я теперь принял твердое решение, что я буду жить с Богом, я буду повиноваться Его заповедям. Есть покаяние как процесс. То есть мы постепенно исправляем нашу жизнь. Мы не становимся безупречными в тот момент, когда мы обратились к Богу. У нас впереди долгий путь исправления. На этом пути нам предстоит избавление от каких-то греховных привычек в том числе. И вот это может быть долгим процессом. При этом Бог нас принял, Бог нам помогает, Бог нас поддерживает. Но вот избавление от вредных привычек может занять какое-то время. Я знал одну ревностную христианку, которая служила Богу, несомненно, искренне, которая, несомненно, веровала, несомненно, старалась ему угодить. Но вот курить она не могла бросить долгое время, годами. Ну, бросила в конечном итоге, но вот ее эта привычка долго держала. Она все это время, конечно, была христианкой. Но вот не могла она от этого избавиться. Поэтому, конечно же, от курения надо избавляться. Надо, грех вредит своему здоровью. При этом, если человек не может пока избавиться, это не значит, что Бог его не принял. Человек не должен по этому поводу приходить в уныние или отчаяние, или считать, что все, я теперь не христианин, я там сорвался, закурил. Но это плохо, что сорвался, закурил. Но надо просить помощи у Бога, и надо исходить из того, что Бог тебя призвал, Бог тебя искупил, Бог трудится в твоей жизни. Мы сначала должны принять то, что мы приняты Богом, а потом уже Бог даст нам силы, и Бог даст нам надежду для того, чтобы мы могли исправиться. Мой друг решил свободно жить до ада. Компания людей там ему ближе. Он не хочет прощения, не боится. Ведет порядочную жизнь и делает добро. Просто выбрал другую этику. Как вы убедите его не грешить? Ну, прежде всего, он, очевидно, не верит ни в какой ад. Потому что люди, которые говорят такие шутливые вещи про ад, ну, они, очевидно, не верят в то, что ад существует. И надо начинать, наверное, не с ада, конечно, а нужно начинать просто с бытия Бога. Существует ли Бог на самом деле? Как он нам открылся? Существует ли рай и ад? В аду компания определенно не понравится. И вот люди обычно говорят такие вещи, когда они шутки шутят, когда они не относятся к этому всерьез. Они просто не верят. И поэтому нам стоит начать с того, чтобы как-то поговорить о том, а вот что, какова реальность, что на самом деле, существует ли рай и ад. Так. Вот. Я не буду вопрос полностью зачитывать, но смысл такой: может ли отпускать грехи священник, который сам грешник? Может, потому что грехи отпускает Христос. Грехи отпускает не священник. Это важно помнить. И священник, он так и говорит, что все чадо Христос невидимо стоит среди нас, принимая исповедание твое, я же лишь недостойный свидетель твоего покаяния. То есть священник есть свидетель покаяния, и он есть посланник от лица Божия, который провозглашает кающемуся прощение грехов. Отличных качеств священника, его способность передать это прощение от Бога, она не зависит. Это Бог никогда не лишит человека своего прощения из-за чужих грехов, в частности, из-за грехов священника. Поэтому абсолютно нет никакого смысла и не нужно допытываться, благочестивый ли человек этот священник. Вот по моему опыту общения вот в церкви, священники благочестивые люди. Это люди, которые пошли действительно служить Богу, это люди, которые серьезно к этому относятся. Докапываться вот тому, что он тайный грешник, это бессмысленно. В любом случае Бог не лишит вас прощения из-за чужих грехов, вот в данном случае из-за грехов священника. Как ответить на довод атеистов, что существует тысячи богов, и почему мы должны верить именно в вашего? Ну, очень просто, потому что довод основан на ошибочном представлении, на путанице между двумя значениями слова «бог». Вот языческий бог – это один из богов, это одна из сил внутри мироздания. Зевс, Афродита, Шепетотик, Перун там и прочие, значит, прочие языческие боги, они являются частью этого мира. Они не всемогущие, они не всеблагие, они просто такие, знаете, ну, современным языком говоря, как инопланетяне. Они очень-очень крутые, они очень-очень могучие, они очень-очень знающие, они намного круче людей, с ними лучше повадить, но они не обладают ни всемогуществом, ни всеблагостью, и они просто являются частью этого мира. Бог в библейском смысле это трансцендентный творец мироздания, то есть тот, кто находится вне мира, и тот, кто является его создателем. Поэтому тысячи и тысячи богов – это языческие боги. И это, верить в Бога или нет, это просто другой концепт. Бог в смысле монотеистического Бога – это Бог, который существует вне мироздания, который является его творцом, который не является его частью. И поэтому в какого Бога верить? Вот в Богом монотеизма, по меньшей мере. И такой Бог только один. И дальше мы можем разбираться, как этот Бог открылся, что мы о нем можем знать. Бог открылся в Иисусе Христе. Понятно, что человек должен прощать зло, причиненное ему, но имеет ли право человек прощать зло, причиненное другим людям? Тут возникает вопрос, имеет ли право человек ненавидеть от лица других людей. Потому что люди почему-то считают, что ненавидеть и мстить от лица других людей – это вот хорошо. Это приемлемо. Нет, конечно. Вам никто не давал полномочий воздавать от лица других людей. Бог есть судья, Бог воздаст всем по делам их. Я не должен взыскивать чужие долги. Я не должен делаться коллектором. Понимаете, если, не знаю, Петя задолжал крупные суммы денег Васе, и я прибегу к Пете и буду с него трясти эти деньги, у меня сам Вася в первую очередь спросит, а что ты вообще, что ты сюда залез-то? Это вообще не твое дело. Это между нами и Васей, между мной и Васей и Петей вот этот конфликт. Не нужно записываться в коллекторы по выбиванию совершенно чужих долгов. Мы не имеем права пытаться воздавать, не должны мстить за себя, и тем более мы не должны пытаться мстить за других людей. Бог воздаст всем, Бог есть судья. Мы должны все это дело предоставить Божьему суду. Если мы верим в Бога и в Его суд, мы должны в этом отношении положиться именно на Его праведность. Уж Он воздаст всем по делам их, как будет правильно и Ему угодно. Но я вижу, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен на сегодня завершать. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.